которые разделяют экологические, парапсихологические представления, то они поступили бы плохо. Они этого не делают. Но то, что другой ученый не желает заниматься изучением парапсихологии и так далее, это зависит от его индивидуального склада ума. Ему хочется получать эффективные точные знания. Как проще, как незначительно, но получать точные знания. Поэтому вот такие подходы существуют. И с этой точки зрения саногенное мышление является ничем иным, как применением достижения психологической науки к обыденному мышлению человека. Обыденное повседневное мышление состоит из разного рода знаний, которые мы имеем. Вот мы знаем, как люди обижаются, как себя ведут, когда им стыдно. Каждый знает, переживал эти эмоции и может их различить в себе, скажем, стыд от страха, от гнева или от чувства вины. Он это отличает. Но когда строго научно подойти к этим вещам, то возникает вопрос, чем же они отличаются? Внешне мы тоже можем отличить, когда человек стыдится или когда он в гневе. Судя по тому, что он делает. Если его прекратить его движение, то мы наблюдаем, как ведет себя лицо и кожный покров. Значит, лицо покраснело. Так кто-то краснеет в гневе, а кто-то бледнеет. Кто-то краснеет у себя, да. У европейца при стыде краснеет лицо, если оно краснеет, может быть краснеет. А обитатели центральных районов, значит, около экватора, где жарко, они не одеваются, то у них краснеет, скажем, спина или грудь от стыда. Возможно, от гнева. У собаки от гнева положен там морда искажается и хвост становится определенным образом. А когда собака боится, она тоже подает сигнал о том, что она боится. И хвост занимает другое положение, и морда также имеет совершенно другую линию. Значит, перед психологией стоит задача изучения души так, чтобы получить о нем объективные знания. И вот когда я читал лекцию по психологии саногенного мышления, я давал точные критерии, чем отличаются все эти наши эмоции, вина, стыд, чувство обиды, страх и гнев, для того, чтобы знать, о чем думать. Более того, я говорил о том, как совершать интроспекцию, вот, как мыслить о своем собственном переживании и что в нем выделять. И я упорно настаивал на том, что ключевым пунктом, то, за что можно уцепиться и постичь это, является представление о поведении. Я вам скажу, что наука с большим запозданием пришла к пониманию поведения. Если Аристотель еще когда создавал свою философию, он интуитивно свои философские категории основывал на понимании структуры поведения, то в развитии человеческой мысли около тысячи лет существует полный провал относительно достижения человеческого поведения. Возле науки, так называемые строгие, они вообще отрицали всякую связь с поведением. Каждый изучал механику, и он знает, что из точки А в точку Б движется предмет, при этом тратится энергия, что прилагается сила и тому подобное. Механика измеряет эту силу, создает способы градуирования ее, а на самом деле эта вся механика построена на интуитивном ощущении мускульной силы человека. Поэтому, как бы она ни казалась строгой, она, в общем, антропоморфична. Понятие о силе возникает именно из того, что когда мы двигаемся, мы прилагаем усилия определенные, и понятие о том, много усилий, меньше усилий, и, положим, все коэффициенты на основе, положим, все ускорения, тяжести там, и тому подобное, все они, конечно, относится к переживаниям, ощущениям отдельного человека. Сейчас оказывается в состоянии наших мышц. Но объективная наука, механика полностью отрицает о том, что это таким образом связано. И вот наше мышечное представление входит в знания, скажем, о сосмических телах, о их орбитах, об их движениях и тому подобное. А в конечном счете это все прикреплено больше усилий, значит, здесь прилагается больше усилий. Меньше, то меньше. Но вот любое усилие, оно является ничем иным, как поведением. Удивительно то, что вот, когда говорят, вот 20 век, век великих открытий, сделали термоядерную бомбу, значит, и создали кибернетику, и появились персональные компьютеры, а что из них вовне? Что лежит в основе всего этого? В основе всего лежит появление науки о человеческом поведении. Поэтому в современном мышлении, в строгом мышлении, существуют разные подходы. Два подхода можно выделить. Это поведенческий подход и процессуальный. Когда мы можем выделить элементы какого-то поведения в объекте, который мы изучаем, мы стараемся реализовать поведенческий подход. Когда же мы не можем этого сделать, мы совершаем процессуальный подход. Положим, когда физик изучает движение частиц и ровность движения, он может пронаблюдать, как отдельные частицы ведут себя. Он не может это пронаблюдать и отказывается. И он исследует процесс и воспроизводит картину мира на основе анализа того, как часто ударяются частицы друг от друга, с какой энергией, и сколько энергии при этом выделяется там, и как это преобразуется в теплоту. То понятие о теплоте, как тогда молекулярно-кинетическая теория теплоты, она, конечно, построена вот на этих вот схемах, основанных на изучении процесса соударения молекул, их массы и тому подобное. В конечном счете знание приходит к самому чему-то примитивному. Мы ощущаем приятную теплоту, мы чувствуем, как эта теплота действует и работает на нас, а на самом деле это соударение частиц и тому подобное. Но в обыденной жизни мы никогда не думаем о том, что теплота – это увеличение размаха колебаний тех частиц, из которых состоит полноотдельно теплые предметы. Когда человек начнет так думать и будет жаловаться на то, что вот молекулы сильно ударяют и так далее, и его частичным тепло, и стало жарко, то его отправляют в сумасшедший дом. И правильно делают, потому что он застрял, его мышление застряло на чем? Именно на каком-то пункте. А раз оно застряло, то оно прекращает свою адаптивную функцию. Точно так же, когда человек просто обижается или мыслит и будет думать о том, как происходит процесс мышления и как конструируется обида, и мыслится надменно, и непроизвольно так мыслит, его тоже место в сумасшедшем доме. Положим йог, который сидит и тренируется пранаяме и визуализации, он, скажем, на выдохе это представляет объект, на вдохе смотрит на него, и часами, сотни часов тренируясь подобным образом, он приобретает способность вырабатывать в себе галлюцинацию. Стоит ему подумать о каком-то предмете, он ее воспринимает точно так, как будто видит. В сущности, человек работает над тем, чтобы создать галлюцинацию в себе. Но его место в сумасшедшем доме, в каком случае? Так в том случае, если он не может. Если эти его галлюцинации, если эти образы сами собой возникают, и он от них отделаться не может, тогда близкие пугаются, что-то с ним произошло такое, неизвестно, что он делает, и мама, прежде всего мать, отправляет своего сына в сумасшедший дом. Потому что большей частью обитатель сумасшедшего дома помещен туда своим матерями. Она испытывает сильные чувства, она в страхе, в ужасе, и не знает другого, как поместить его в сумасшедший дом. Почему он в сумасшедшем доме? А потому что его мышление застряло на чем-то. А раз застряло, оно опять перестает выполнять свою функцию приспособления или функцию выживания. Поэтому тот йог, который обучает себя вырабатывать галлюцинации, этот человек может свободно от своей галлюцинации перейти к абсолютно нормальному образу жизни и возвращаться к ним тогда, когда захочет. Нормальный человек, положим, когда наслаждается бифштексом или сексом, он наслаждается бифштексом и сексом, как все люди, но отличие от него, гастроэнтеролог, например, точно знает, что у него происходит, когда он ест, переваривает пищу. Тот гастроэнтеролог, когда он все это знает, он может представить, он может описать все эти структуры, потому что наука исследовала, как реагирует организм, какие поведения при этом совершаются. Но когда он ест сам, то он ничего этого не помнит, он наслаждается рефлексом, как это реагирует человек. Чем эти люди характеризуются? С одной стороны, у них есть научные, точные, строгие знания, а с другой стороны, они этим знанием пользуются, когда надо, и полностью отказываются от него, когда оно не надо. Положим, я наслаждаюсь рефлексом, причем тут вся эта гастроэнтерология, физиология и тому подобное. Если же я не могу этого делать, значит, мое место где? Опять там же, где находятся люди, которые начнут это достигать. И их лечить самым варварским способом. Раньше просто изгоняли из него дьявола, потом стало более гуманно, скажем, или прошелся ему делом, или инсулиновый шок, можно ему делать, ему гипогликемию. Он типа сахара в крови нет, он задыхает и теряет сознание. Ну, это очень большое потрясение для организма, и душа в это время чувствует, что надо сменить программу. И когда он выходит из этого состояния, он вроде здоровеет. Поэтому врачи применяют эти шоки, потому что других способов не знают, ничего не поделаешь, раз не знает, но что-то помогает, это что-то помогает, можно применять чаще. Смотрите, как это все делать. Так с этой точки зрения, значит, соногенное мышление, мне говорят, а если я буду мыслить соногенно, положим, я могу разложить на элементы все свои эмоции, то я буду ненормальным. Я буду точно, ты будешь ненормальным, если ты все время этим будешь заниматься. А когда ты этим будешь заниматься, если ты хочешь остаться нормальным, то это тогда, когда у тебя возникает проблема. Когда гастроэнтеролог интересуется состоянием пищеварительной системы. В тот момент, когда это плохо работает, скажем, у него гастрит или там дистенезия желчных путей, если его тошнит, и он тошнит его желчью и тому подобное, очень приятные вещи, тогда его ум направляет на то, чтобы понять, от чего же это происходит. А поскольку обыкновенный человек еще не знает, он обращается специально тренированным. Человек, который именуется врачом, он знает, потому что через него прошло очень много людей, страдающих этим, и он мог им оказать большую часть какую-то помощь. Значит, вот научный подход и обыденный подход, эти вещи не должны исключать друг друга. Вот когда какому-то отдельному ученому говорят, что он какой-то ненормальный и вообще неприспособленный, то это может быть, если он настолько погрузился в свое мышление, что обыденные вещи его как бы не задевают, и он думать о них не может. Потому что он о них вообще не думает. В результате чего о нем говорят, что вот он сидел в кресле, анекдот и рассказывает, что вроде положил сигарету в кресло, а сам выбросил в окно. Значит, надо было что-то выбросить, но он забыл, что надо выбросить. Выбросить самого себя и забыл свои сигареты, чтобы играть свой газ. Такого рода анекдоты об ученых и каких-то странных людях, в общем-то, они характеризуют то, что люди пытаются понять своеобразие человеческого поведения. Итак, ключевым понятием нашей вот, психологии является учение о поведении. То учение о поведении, которое возникло в середине 20 века. Как устроено поведение? И если человек мыслит в категории поведения, то он имеет больше шансов мыслить объективно и эффективно. Просто почему? Потому что учение о поведении уже содержит готовые знания, которые выработаны вообще-то в результате тысячелетия. И результат этого знания также банальный, как, положим, операции, с помощью которых ребенок, скажем, четырехзначные числа делит на двухзначные. Раньше, положим, в 14 веке, человек, который умеет это делать, ему сразу прислали звание профессора, магистра как арифметических наук, и приветствовали криками и восторгом, если человек это не сделал. дали мантию там на университете, шапочку, и его личность была окружена ореолом. Величие. Современный, положим, ученик третьего класса, который это делает, он легко это делает. Почему? Да потому что это уже вошло в наши пути. Это уже работает. Так вот, учение о поведении, знание о поведении, появилось только в середине 20 века. И процесс внедрения его, вот, наше обыденное мышление, происходит медленно. Мы мало думаем о том, что происходит, что это и есть поведение. Вот тоже мы думаем о чертах характера человека. Положим, он умный, он смелый, он правдивый, это лживый. Мы о нем думаем как о каких-то сущностях, которые свойственны его душе. И если мы так будем думать, то мы ничего не придумаем. Мы начнем классифицировать людей на правдивых и лживых, потом думать о том, что он лживый, и препятствовать тому, что он никогда не станет правдивым, потому что все с ним обращаются как с лжецом, и в силу законов социальной психологии он должен быть лжецом, потому что ему так легче и спокойнее. Потому что в глубокой природе человека состоит стремление к согласию с другими. Если мама считает меня дураком, мне легче быть дураком, чем умным. Если мои друзья считают меня трусливыми, и я их люблю, то и мне будут трусливы. Если мама считает своего ребенка больным, то он становится больным. И все феномены колдовства, которые, положим, удивляют суеверных людей, особенно интеллигентных суеверных людей. Простой человек, когда он суеверен, он более объективен. А вот образованный человек, когда суеверен, он очень опасен. Потому что он начинает придумывать обоснование своему суеверию. И появляются какие-то мрачительные теории. Обычно какой-нибудь кандидат технических наук, который никогда не изучал законы поведения человека, вдруг создает какую-то концепцию, и в результате чего удивляет всех. А поскольку у нас есть какое-то доверие к физике, мы доверяем тем, что они открыли какие-то особые частицы, с помощью которых происходит интуиции передачи информации. На самом деле это чистый миф и глупость. Само понятие информации, если строго научно посмотреть, не допускает существования таких вещей, как информационное поле. А вот посмотрите, все, кто, положим, хотят поразить наше воображение, они говорят об информационном поле, о космическом информационном поле. Они говорят о том, что вот и мне кто-то передает информацию и тому подобное. На самом деле никто никакой информации передавать не может. Никуда. Самое большее, на что способно все, это передавать сообщение. А сообщение – это выявление каких-то признаков и расшифровка кода. И если я сообщение могу расшифровать, я только могу на основе этого создать информацию. Если взять строгое определение информации, которое дал Клод Шеннон, он говорит, информация – это мера неопределенности. А что такое неопределенность? С чем она связана? Вот когда физик с придыханием и с учеными степенями, академик рассуждает о энтропии Вселенной, это чисто суеверное ненаучное размышление. Потому что что такое энтропия? Что это такое? Значит, существует организация, существует неопределенность. Почему-то неопределенность и организация противопоставляют. Что подобного? Существует точное определение информации как мере неопределенности. А в связи с чем мы можем мыслить неопределенность? Найдите объект, который вы можете применить в понятие неопределенности. Вот микрофон. В чем неопределенность? Дует ветер. В чем неопределенность? Вот вы задумались и начали думать. В то время как вопрос абсолютно простой ответ. Неопределенность всегда связана с поведением какой-то системы. А в чем неопределенность поведения? В выборе. В выборе. того, на той программы, того плана поведения, который уместно в соответствии данной ситуации. Поэтому, когда мы мыслим понятие неопределенности, мы должны мыслить ее в двух контекстах. Ситуация и поведение, которое происходит в этой ситуации. Вот тогда понятие неопределенности становится не просто словом, или какой-то мистической вещью, о которой можно все что угодно думать, приписывать ей формулы и так далее. Оно становится конкретной и реальной. Значит, отсюда какой вывод? Информация вырабатывается той системой, которая должна выбрать поведение в определенной среде, в определенной ситуации. Другое еще слово – среда. Среда – понятие абсолютно такое неотчетное. Для любого поведения есть своя собственная ситуация. Ситуация. Одна и та же ситуация может быть в разных средах, и в одной и той же среде бесчисленное множество ситуаций. Поэтому, если мы начинаем таким образом думать, то мы точно знаем, что информация – это мера неопределенности или степень неопределенности, которая имеет место для данного поведения, данной ситуации. Когда мне говорят, что информация в космосе, информация в природе, информация существует и в космосе, в природе в той степени, в какой имеются саморегулирующие целостные системы, которые должны реагировать определенные неопределенности. Положим, если для атома, который существует сотни миллиардов лет, неизвестно сколько он существует, предположение о том, что Вселенная то разлетает, то сужается, как дыхание Брахмы и так далее, это представление получено на частичных сведениях, на эффекте Доплера, там, на других вещах, является обобщение точного значения, которое мы не знаем. Так вот, если космос существует, и атомы существуют в космосе, то за время своего существования они научились реагировать точно, и ситуация для каждого атома, видимо, относительно постоянно, и поэтому атом почти не нуждается в той информации, которая ему нужна для того, чтобы принять решение. Поэтому, когда нам вывихивают мозги заявлением о том, что вот потоки информации, и в этих потоках я должен разобраться, а потоков информации нет. Каждая система сама вырабатывает свою собственную информацию и обслуживает себя. Подобно тому, как пить, есть, спать, я не могу за кого-то, и кто-то вместо меня это не может сделать, подобно этому, он не может вместо меня выработать информацию. Он может дать мне сообщение, из которой я выработаю информацию. И приму решение. Снимаю неопределенность. Тоже мне лучше, что гриб съедобный или нет. Вот это неопределенность. Я могу как снять неопределенность? Получить сведения насчет того, что такого рода грибы съедобны или нет. Если я не могу их так получить, я обращаюсь к авторитету. Тот дед, который всю жизнь собирал грибы, говорит, слушай, ты же съедобный, но едите его. Он говорит, нет, мы его не едим. Может, их помните, говорит. Поэтому, когда я не хочу принимать решения или информации не могу выработать, я могу избежать этой проблемы, я могу отказаться вообще от данного поведения. Могу пнуть этот гриб, он разлетится, я раздавлю его, чтобы он меня не скушался. Поэтому информация это не чем-то бесплотным является. Совершенно нечто бесплотное. И оно даже не закодировано. Оно каждый раз вырабатывается и исчезает вместе с поведением. И поведение возможно только благодаря информации. Если взять, положим, ситуацию, скажем, амебы одноклеточного и многоклеточного, человека, положим, или какого-то дикого животного, у каждого своя ситуация, у каждого свое поведение. И много ли ума надо для того, чтобы переработать и получить информацию? Именно ровно столько, сколько нужно для выживания. Вот видите, какую я преамбулу сделал для того, чтобы перейти к вопросу о том, что вот как же быть с нашими эмоциями. Когда возникают эмоции? Они могут возникать в разных ситуациях. В ситуации неопределенности, когда я не могу выработать информацию, какая эмоция будет возникать? Эмоция сомнений. А когда мне не нужно никакой информации вырабатывать, и все определено, тогда у меня появляется вера. Вера. Значит, поэтому вот такая вещь, как информация, неразрывно связана с понятиями сомнения и веры. Когда и вера, тогда абсолютно полная выработка информации. Если же нет этой веры, возникает сомнение, то что происходит? Происходит потребность выработки информации. Среди тех эмоций, которые мы изучаем, вот такие вещи, как сомнение и вера, являются очень важными. Когда они возникают? Возникает, когда существует рассогласование между нашими желаниями и тем, как мы себя должны, казалось бы, вести, и объективными сообщениями о данной ситуации. Если в этой ситуации я должен что-то сделать, но у меня сомнения существуют, то в этом случае я должен выработать информацию. Тогда, если мне не хватает веры, я обращаюсь к авторитетам и вере. В этом случае наилучшим авторитетом являются люди, имеющие опыт, или люди, которым не доверяют. И я считаю, что они вот ведут правильный и хороший образ жизни. И, вероятно, и они могут мне дать такие сообщения, с помощью которых я выработаю информацию. Они могут что помочь мне принять решение, сказав, что вот так вот все делали, и так надо делать, и ты будешь как бы благополучен. В конечном счете у каждого живого существа свой информационный процесс, и в этом информационном процессе он должен выиграть и выжить. Если он не делает этого, то он не выживает просто. Степень выживания характеризуется словами благополучное, неблагополучное состояние человека. Значит, вот поведенческий подход позволяет нам разрешить такие сложнейшие понятия, как информация, и освободиться от всякого наваждения, связанных с такими словами. Я еще добавить могу, что вот есть такое понятие, как энергия. Когда я обращался к психологам, философам и физикам, просил точного определения, то присутствуют, мне говорят, что точное определение может быть. Энергия определяется как возможность выполнения работы. А работа определена точно. Поэтому, когда мы хотим строго мыслить что-то, мы должны точно знать, как это определить. Как это определить? Так вот, когда мы мыслим о конкретной эмоции, вот этот поведенческий подход позволяет нам точно определить, что является сущностью данной эмоции, что лежит в основе ее. Когда мы говорили об обиде, я еще раз повторю. Положим, если сижу один в пещере и никого не касается, буду я обижаться? Не буду обижаться ни на кого. Я могу вспоминать, конечно, то, что кто-то со мной обошелся не так, как я хотел, и вспоминая это, снова обидеться, сидя в пещере или уединившись в пустыне. Чтоб с ним это не происходило, то отшельник думать начинает о величественных вещах, скажем, о Боге или о чем-то более возвышенном. И таким образом, как бы он ведет свои, справляется со своими эмоциями. Так вот, когда я общаюсь с другим человеком, каждое мгновение общения создает ситуацию неопределенности. Я должен что делать? Предвидеть, как он себя будет вести. Что значит предвидеть? Значит, приписать ему программу поведения. Так вот, правильную программу поведения приписал или нет? Никто этого не знает, а становится известным, когда следующий акт, следующий фрагмент поведения, взаимодействие, когда обнаруживается, что я ошибся. Поэтому люди, находясь в общении, и любые живые существа, живущие стадо, находясь в общении, что они делают? Они в каждое мгновение прогнозируют, предвидят поведение другого существа и свое поведение координируют с ним. В конечном счете такая ситуация в большей степени способствовала выживанию, чем, положим, не было сообщества. Большинство живых существ, развитых, они выживали благодаря существованию такого сообщества. Те, которые зафиксировались на ранней стадии развития, нужда у них в сообществе меньше, ну, скажем, акулы и какие-то рыбы. Да и то в начальный период, когда они совершенно беспомощны, они образуют котельки. Мальчики всегда плавают так, с котельками. И посмотрите, как они плавают. Они точно координируют свои движения и предвидят, что будут делать другие. И косят. Чем он эффективнее реагирует как одно целое, тем больше шансов выживания у каждой отдельной особи. Если это важно так для рыб, то для человека это очень важно. И если мы не знаем, какие информационные системы образуются у рыб и как они регулируют свое поведение, но поскольку человеческое поведение более доступно для наблюдения, вот я и говорю, что вот эта координация осуществляется в результате тех умственных операций, с помощью которых я делаю прогноз, как будет вести себя другой человек в следующем мгновении. Время и пространство делятся на фрагменты, потому что что-то должно остановиться для того, чтобы мы его могли воспринимать. И то, что в кинофильме кадры мелькают со скоростью 24 там, кадра в секунду и тому подобное, это моделирование того, как происходит восприятие. Вы посмотрите, как голову поворачивает курица, или когда она наблюдает. Через каждое мгновение ее голова застывает совершенно неподвижно для того, чтобы сканировать ситуацию. После этого она снова новое положение получает. И таким образом она в этой ситуации воспринимает точно свою среду. И вот этот процесс остановления, движения, квантификации всего этого совершается любым живым существом. И если вот изнутри рассмотреть вот этот акт предвидения, то можно представить вот существование какого-то ментального поля, ментальной среды, в котором есть объекты. Вот я и мой друг. Вот. Данная ситуация высвечивается, и для того, чтобы приспосабливаться, мой ум должен в этом поле совершать какие-то операции. Какие? Он должен присвоить вот этому объекту, который является моим другом, какую-то программу поведения. Он присваивает ему эту программу поведения, и я знаю, что он сейчас хочет есть, или он сейчас будет слушать музыку и тому подобное. И таким образом что получается? То поведение, которое я присваиваю себе, в том же самом ментальном поле, с ним координируется. Если же получится так, что я ошибаюсь, то за ошибку всегда дорого платят. Если кто-то ошибся, он погибает, скажем, вот он подумал, что это здесь небезопасно, а тут опасно, его и съели. Он подумал, что здесь хорошо, а оказывается плохо, стало больно. Так вот, если я в прогнозировании поведения другого человека ошибаюсь, приписывая вот той программе поведения, которую я делал, совершать, то я эту ошибку переживаю и получаю, как говорится, санкцию и боль. Это боль и есть. Всякий раз, когда наша программа поведения совершает ошибку, всякий раз эта ошибка возвращается в виде болевого воздействия. Боль вообще существует для того, чтобы корректировать наше поведение так, чтобы мы не ошибались. Из этих ошибок постепенно вырастает что? Правильное поведение. Но если по отношению к природе я сунул палец, скажем, в огонь и получил ожог, я больше не буду совать туда палец. Если относительно природы структура ее относительно постоянна, то мы легче к ней приспосабливаемся, хотя ребенок получает тумаки, прежде чем так приспособиться. Но если взять социальную ситуацию, то приспособление здесь требуется постоянно, беспрерывно, потому что социальная ситуация ничего. Трудно представить, какая часть мозга занята накоплением информации о других людях для того, чтобы выжить. Поэтому вот те эмоции, которые переживают, скажем, обида, вина. Вот обида возникает, когда я ошибся, я думал, что вот этот человек будет вести себя так-то, а он идет теперь иначе. И я обижаюсь. Кроме того, обида характерна для того случая, когда существует эмоциональное отношение. Если нет эмоциональных связей между людьми, то согласие и несогласие между ними не так сильно переживается. Если у меня нет связи с человеком, положим, у меня нет с ним каких-то общих переживаний, то согласие и несогласие, восхождение переживается как? Легко, сравнительно. Мы можем возмутиться по поводу того, что кто-то ведет неподобающим образом. Но чем больше эмоциональная связь, тем больше мы живем жизнью другого человека, а любовь состоит в том, что кто-то живет переживаниями другого человека, хорошими или плохими, и хочет, чтобы у другого были хорошие переживания, сам наслаждается этим приятным переживанием другого человека. Так вот, в этих условиях любое рассогласование переживается очень болезненно. Поэтому наши эмоции, обиды, вины и так далее, вообще-то, являются в значительной степени продуктом любовных отношений. И для того, чтобы эти любовные отношения выжили и обеспечили благополучие, требуется, чтобы человек отдавался своим эмоциям. Но уже мы точно знаем, что если эта эмоция возникла, я должен изменить свое поведение, или кто-то другой должен изменить это поведение. Она за несколько секунд выполняет свою функцию. Но поскольку человек обладает инерцией, и у него масса предрассудков, масса ложных таких стереотипов мышления, что в результате чего он застревает на этом. Человек обидчивый не тот, который обижается, а человек обидчивый тот, который долго обижается и постоянно находится во власти обиды, и вся психосоматика у него основана на чем? Вот именно тем, что он обижается. Поэтому соногенное мышление состоит не в том, чтобы ликвидировать карму обиды и тому подобное, а что? Вам уже известно, для того, чтобы человек обижался ровно столько, сколько это надо. Значит, видите, поведенческий подход требует от нас, чтобы мы рассматривали какое поведение? Поведение нашего ума. Но когда я реально ошибаюсь, я думаю о том, как работает мой ум. Когда я обижаюсь, я не думаю об этом, я обижаюсь. Когда, положим, я ем бифштекс, я же не думаю о том, как процесс пищеварения происходит. А тогда я начинаю думать об этом. Вы знаете. Точно так же, если обида произошла, и она длится долго, что как раз тот момент для того, чтобы задуматься, как работает моя обида. Видите, в соногенном мышлении ничего нового нет по сравнению с тактикой, скажем, нашего обращения с нашими болезнями и применения знаний о болезнях для их лечения. Все то же самое. Теперь сделаем еще один шаг. Ведь взаимодействие между людьми двустороннее, скажем, я на тебя обиделся, а у нас любовные отношения. Такое чувство возникает у человека, который обидел меня. Ясно? Противоположное чувство, которое называется виной. Что такое вина? Как она образуется? Из собственного поведения ума. Значит, другой человек, который меня обидел, знает о моих ожиданиях, как он должен трудно себя вести, или предполагает о них. Обнаружить вот это рассогласование, чувствовать свою ошибку, и в результате чего что происходит? Происходит обида, простите, вина. Он страдает от вины. Но чем обида хуже, тяжелее, чем, простите, вина тяжелее обиды? А именно потому, что вина не зависит от меня. Она зависит от ожидания другого человека. Поэтому человек не может полностью программироваться другим. У него есть, он самостоятельное существо, и поэтому он может, кто-то его программирует, обижается на него, заставляет вести себя так-то и так-то, он не хочет, он сопротивляется. Так вот, он постоянно находится в состоянии чувства вины. И если он не понимает, почему это происходит, то постепенно это повторяющее чувство вины развивается в невросе. Очень много людей, которые постоянно чувствуют, что вот вроде они перед кем-то не виноват, а все равно чувствуют такое, что я вроде виноват. Это невроз вины. Почему это невроз вины? А просто потому, что он не контролирует свои мысли. Потому что его чувство вины становится длительным. Поддерживает себя, подкрепляется. И таким образом это дезорганизует его жизнь и его собственное поведение. Вот если взять любую женщину и ее отношение к матери, пусть это девочка, пусть это девушка, пусть это уже замужняя женщина и ее мать, самое страшное для всех этих женщин – это существование матерей, перед которыми они оказываются не теми, чем они должны были бы быть. Поскольку мать является любимым существом, то что происходит? Происходит постоянное напряжение и истощение сил души на борьбу вот с этим согласованием. Соногенное мышление, когда человек начинает осознавать, как устроена его вина, постепенно он освобождается, он начинает различать подлинную вину от невротической вины. И когда мне говорят, а вот если человек будет мыслить соногенно, он полностью освободится от чувства вины, он будет как животное. Животные те иногда испытывают чувство вины, как домашняя собака, не очеловечены. Что ты делаешь, ты чувствуешь, что виноват. А соногенно мыслящий человек якобы будет хуже собаки, потому что с ним произойдет? Что он якобы не будет испытывать чувство вины. Что можно сказать в ответ на это? Можно сказать, что это мышление освобождает от вины. Оно делает таки это мышление более реалистичным. В результате чего что происходит? Он отсеивает ту вину, которая подлинна, и чтобы избавиться от нее, он должен изменить свое поведение, он должен попросить прощения, он должен что? В общем, знать ожидания другого человека. Это конструктивный подход. А если желаемое или ожидаемое поведение не согласуется с его моральным обликом и так далее, он должен найти себе силы, понять, от чего не возникает вина, и решить ее. Поэтому человек, когда программируется чувством вины все время, то он становится как биоробот. Вот когда говорят, вот эта семья распалась. Мать моего мужа сделала все, чтобы наша семья развалилась. Все это свидетельствует о том, что эта женщина не владеет своим чувством вины, что ее поведение программируется ее матерью. Мать испытывает различные чувства, скажем, по отношению к мужу и к тем обстоятельствам, которые способствуют разрушению этих отношений. В данном случае можно сказать, что это очаровательная женщина, мать, она прекрасная женщина, оказывается злодейка, которая разрушает семью. Объективно это так. Но она тут ни при чем. Дело в том, что ее сын должен свои симбиотические чувства по отношению к матери, которые вызывают в нем невротическое чувство вины, постепенно вызывать путем осознания, достижения того, в чем заключается его чувство вины. И это он может только изучая соногенное мышление. Других путей нет. Ничем иначе вы не можете изменить эту ситуацию. Потому что ваша мама – это самый любимый близкий человек. Даже в тех случаях, когда я наблюдал, когда, вот, скажем, дочь ненавидит вроде свою мать, знает, насколько она плетворно, растленно влияет на него. И то потом, но все равно критические моменты, когда матери плохо, она испытывает очень сильные страдания и чувства. То есть, вот, вроде того, что она вот отвергает свою мать, на самом деле это внешние такие реакции, которые не под силу с ним справиться. Пока эта женщина не усвоит, не поймет или как не постигнет свое переживание вины, ее структуру, внутреннюю ее сущность. Для этого нужно просто знать, какие умственные реакции, какие умственные действия вызывают на чувство вины. Вот. Значит, вы видите, насколько плодотворен поведенческий подход. Если с этой точки зрения мы будем рассматривать другие эмоции, которые озаглавлены там вот в объявлении сегодняшней лекции, скажем, страх. Какое поведение ума вызывает страх? вырабатывает страх. Что делает дух? Он кто-то занят прогнозированием. Он может прогнозировать поведение другого человека, значит, в этом случае может происходить вот те эмоции, которые я сказал. Может прогнозировать собственное поведение, у него может случиться туда. Вот он должен вести себя так-то и так-то, согласно его концепции «я», а он ведет себя иначе. Значит, у него будет чувство стыда по этому поводу. Так как же вырабатывает наш ум страх? Он делает свое дело. На этот раз он прогнозирует что? Прогнозирует будущие ситуации, будущие эмоции. Для выживания живое существо должно предвидеть, что будет происходить в ближайшее время и в отдаленное время. И это вполне естественно и нормально. Те, которые могли прогнозировать, те выживали. Те, которые не могли, они не могли выжить. Даже самое элементарное живое существо вроде амебы, оно должно прогнозировать, что же будет дальше. Положим, когда я нагреваю в аквариуме воду, она знает, если будет в ту сторону, то будет еще горячее. Она поворачивается и движется в другую сторону. Это одноклеточная. Значит, оно должно совершать умственные операции для того, чтобы выжить. Конечно, биологи могут спорить на этот счет, совершать ли она умственные операции. Они для того, чтобы снять с себя проблему, как это делается, они это назвали таким странным словом, как тропизм. Тропизм, значит, все ясно, больше думать не надо, как условно тропизм. Но современное состояние познания, поведения и так далее – заставляет нас думать, а как происходит тропизм. И пусть об этом они думают. Но они ничего не придумают, пока не обратятся к тому, как человек будет принимать решение, как работает информационная система в человеке. Только тогда они смогут на основе этого постичь, как работает амеба. Так значит, если прогнозируется плохая эмоция, плохое переживание, от чего оно бывает, плохое переживание, не будем касаться этого вопроса. Скажем, будет больно, будет горячо, будет страшно, будет стыдно, будет оскорбительно и так далее. Если эта ситуация прогнозируется, то первый акт прогноза приводит к чему? Желание избавиться от этого состояния. А мемба, когда чувствует, что там горячо, она что? Значит, бывают ситуации, когда он не знает, как избавиться от этого прогноза? Что будет больно, будет оскорбительно, будет стыдно, а избавиться как не знает. Или более того, человек увлечен в такие отношения, когда он вынужден очень многое делать, в силу более глубоких прогнозов. Положим, вам будет больно идти к зубному врачу, а вы идете к нему, потому что есть более отдаленный прогноз, который говорит, положим, у вас будет как флегмона во рту, или ваши зубы будут страшно сильно болеть, и вы, в общем-то, подчиняетесь этому более отдаленному прогнозу и предпочитаете выбрать соответствующий вид поведения. Солдат, который чувствует страх и стремится бежать в поле сражения, он знает, что ему будет не только стыдно, но его будут осуждать все, и кто его знает, поскольку он сражает за свою родину. В этом случае он преодолевает свой страх, потому что есть отдаленный прогноз. Ему легче преодолеть свой страх, потому что в кого попадет пуля или куда угодит снаряд, он не знает. То есть точно знал, конечно, в этом случае он бы, возможно, пренебрег теми отдаленными прогнозами. Так вот, смотрите. Значит, можем определить эмоцию страха так. Как результат предвидения, прогнозирования плохих эмоций, от которого защита неэффективна от этих эмоций. Избавление неизвестно или невозможно. Вот и все. Если мы понимаем, как устроен страх, мы тогда не должны думать о каком-то инфернальном ужасе. Скажем, темнота вызывает страх. Инфернальный. Там духи, представьте, вы житель города, одинокий в лесу, и слышите, в общем, звуки странные, которые никогда в жизни не слышали. Вы слышите что-то жуткое, вы сразу задаете вопрос. происхождение этого страха. Вы же точно знаете, что в лесу духов нет. Но даже если есть, им до вас дело нет. Откуда этот страх взялся? Ну, тогда вы можете и узнать, откуда этот страх взялся. Вы постепенно идете по ленте времени в прошлое, в ваше детство, и что-то похожее находит. Вот она мне говорит, что вот, я боюсь темноты. А я и спрашиваю, а когда ты испытывал что-то похожее? Был страх. Вот когда мама уходила, и неизвестно, когда она придет, я была одна, я спряталась в кровати и ждала ее, и очень сильно боялась. Конечно, все время она прислушивалась к звукам, имела другие впечатления, у каждого свои. В данном случае что? В данном случае это страх, он чувствуется как будто инфернальный, потому что она забыла, откуда он образовался. Организм любой, а человек тем более, имеет определенный опыт. Опыт переживания любых эмоций, он остается, и по аналогии с ним строится прогноз. Поскольку эти ситуации, если повторяются, становятся привычными, автоматическими, то он перестает их осознавать. Поэтому те странные страхи, которые у нас, всегда имеют своего предшественника, всегда можно его найти. И вам найдет это не психотерапевт, только вы сами это найдете. Но он вам только может помочь. Что давай подумаем, вот давай период детства, что там было и тому подобное. Скажем, тот ужас, который испытал ребенок, смотря от чего он испытал. Представляете, она испытала ужас и отвращение от того, что она воспринимала, как занимается сердцем ее родители. Поскольку она не готова была к восприятию этого и тому подобное, у нее ужас и отвращение. А потом он удивляется сама, и все, почему же у меня никаких сексуальных особых ощущений не всегда, если тревогу, страх. Почему? Потому что в данном случае опыт поражает самые глубинные части психики, это где совершается управление поведением. В данном случае, поскольку это было связано с понятием секса, вот то, что все связано с сексом, независимо от того, сознает это она или не сознает, имеет свои собственные программы. И никто не может ее освободить от этих программ, кроме как сама с помощью специалисты, которые бы ответили, вот об этом надо думать. Воспроизводить и вспоминать. И тогда наступит момент, когда это отпустит. Если ты точно воспроизведешь источник своего страха. Так значит что? Как устроен страх? Благодаря поведенческому подходу он становится очевидным и ясным. Значит, это поведение ума. Когда вы спите, никаких страхов нет. Когда вы увлечены каким-то делом, вы что-то делаете, и вы заняты делом. И если ум занят делом, сосредоточен, то он не может вырабатывать страх. Для страха нужно, чтобы он сделал этот страх. И Хома Брут, который читал молитву на церкви деревенской, где ведьму, значит, он пивал там и отчитывал ей за ее грехи, погиб. Почему? Потому что он плохо делал свое дело. Он не сосредоточил в том, что он делает, и его фантазия разгулялась, из-за чего он получил сердечный приступ и умер. Субъективный способ. Значит, видите, да, мы показываем это, Гоголь это вот, накачал там много чего ужасов и тому подобное, а механика смерти Хомы Брута элементарна, потому что он дал волю своему суеверному воображению, которое его и убило. Значит, гнев. Вот и гнев, говорят, гневливый человек там, или там, положим, раздражительный. Если совершить поведенческий подход и подумать, что делает ум, вырабатывая гнев. Чем занимается наш ум? Он управляет поведением, и его забота, его функция, чтобы это поведение было завершено. Если оно не завершится, организму плохо. Вот как шлюз, вот течет вода, да, в канал, в канале, а потом закрыть его сразу, энергия воды что будет делать? Она будет разрушать. Она через край потечет, если не так через край течь, она разорвет трубу, и тому подобное. Это даже грубые системы так работают. А у человека и живого существа системы тонкие. Они подвергаются энергетическому шоку, разрушению. Поэтому чем занят наш ум, тот, который несет ответственность информационную за управление поведением? Он должен довести это дело до конца. И что будет, если возникли блоки, если это поведение не может довести до конца? Будет энергетический шок. Он должен от него избавляться. В процессе эволюции выработаны способы избавления. Трансформация этой энергии, и в результате чего облегчается выживание. Это что? Это гнев, агрессия. Поэтому те живые существа, которые могли энергию агрессии, энергию препятствий, вот, блокировки своего поведения трансформировать в гнев, они имели больше шансов выживать. Однако гнев возникает не только потому, что это блокирует поведение, но это изначальный, первичный источник гнева. А вторичный вытекает из человеческих или как бы отношений живых существ друг к другу. Поскольку большая часть препятствий возникает из того, что, скажем, одна кость, а собаки это две или три, то большей частью члены особого сообщества часто выступает в качестве препятствия. Представьте, что будет. Значит, агрессия направляется против данного препятствия. Но поскольку этот механизм готов, существует, что агрессия, ее даже называют респондентная агрессия. Агрессия направлена против других подобных себе. Если этот механизм направления есть, отработан сотни поколений, то когда человек плохо, он что делает? Он делается злым и вымещает гнев на ком. На других, независимо от того, виноват или нет, происходит поиск жертвы и нападение. Это элементарно для муравья, для таракана и для любого живого существа. Мы не знаем жизнь таракана. Но если внимательно посмотреть, и там это есть. Я ему стекляшку поставил, так он бежал туда. Вы представляете, что он делал? У него усы стали очень не просто сканировать, а гневно дрожать, и это вообще видно, что я и тому подобное. Значит, как таракан. Насчет амеб я не знаю. Но они не достигли, наверное, такого уровня приспособления, чтобы подобным образом реагировать на препятствия. Но человек живет в очень сложном мире, и его желания и поведение могут блокироваться бесплотными вещами, не обязательно другим существом, скажем, моралью. Можем один говорить, что вот я иногда припадки гнева испытываю на свою жену. А у него как есть любовница, и когда он задумается, вот у него есть желание встретиться и видеть жену, то ему это стыдно, ему неудобно, он чувствует блокировку. Через некоторое мгновение он начинает испытывать раздражение и гнев, и вымещает свой гнев неизвестно о чем. Он мне говорит, я говорю, сам не знаю, ни с того ни с сего рассердился, говорит, начал сына проверять дневник, дал им пинка и тому подобное. Я говорю, в смысле ситуация, в чем состоит? Оказывается, вы видишь, какая цепь идет? Положим, блокировка, желание, блокировка моральная, значит, такая бесплотная, вот. Высшими чувствами блокировки, потому что он жену любит, и это заблокировано высшими чувствами, но энергия-то направлена уже, а он выбирает, для того, чтобы его спасти, он канализирует ее определенным образом, но иногда ошибается. Скажем, он случайно может сильнее дать большого пинка своим детенышам, тот может плакать начнет, и у него появится чувство вины. Поэтому человек, который регулирует свое поведение, он совершает длинные цепи отличных реакций. Он только тогда ими овладеет, когда осознает, как это происходит. Пока он не осознает, скажем, эта женщина говорит, это халда, буйная, раздражительная, но здоровая. Оказывается, не сложилось вот ее такая развязанность и буйство, и скандальность ее как-то защищал. Но в конечном счете муж стал с ней разводиться. Значит, то, что ты выжить и сохранить свое гнездо и так далее, надо изменить стиль поведения. Она сама поняла, говорит, я вообще гнусно себя веду, но остановиться никак не могу. Вот что мне делать? Как вы думаете, как я ей рекомендовал? Пусть каждую свою ситуацию она должна была воспроизвести, точно проанализировать, как она и что в ней происходило. И она очень была удивлена. Сама же она поняла. Не просто, вот я сидел, метр растолковал, и вот она что-то понимает, психология, я ей растолковал. Но ничего я не могу растолковать. Я могу помочь человеку, чтобы он мог сам себе растолковать. А для того, чтобы легче было помогать, я вот разработал соногенное мышление. Так видите, значит, страх, гнев. Эти вещи, которые, в общем-то, делают человека часто несостоятельным. Гнев происходит не только от того, что препятствие существует, но это является ответной реакцией на гнев другого человека. В отличие от страха, гнев имеет много источников. Поэтому третий источник гнева – это угроза нападения. Живые существа всегда ждут нападения. Если у них ситуация абсолютно благоприятная, он сидит в своей норе, или построил дом, или тому подобное, его замки и прочее, он относительно спокоен. Но он прекрасно знает, что существует более широкий контекст бытия, в котором вот есть там преступники, есть люди, которые ударятся на богатство и тому подобное. Поэтому существует определенная степень бдительности, которая необходима для отражения, скажем, поползновений каких-то. Вот когда пес лежит около конуры или кости, он очень внимательно сканирует окружение, и если вы подходите близко, он реагирует сильнее на вас, чем если бы этой кости не было. Хотя он, наверное, знает, что его кость мне не нужна, а его инстинкт не допускает и тому подобное. Так и здесь. Поэтому одним из источников человеческого гнева и агрессии является агрессия других. Их, положим, симптомы того, что ожидается нападение. Какие симптомы нападения? Если взять человека, то симптомы гнева, они легко распознаются. Даже не интуитивно. Положим, голос высокими обертонами, резкие, он делает нас раздражительным, и готовность к агрессии возрастает. Поэтому человек, систематически сдерживающий свой гнев, он имеет голос какой? Голос обязательно с высокими обертонами. Скрипучий голос там и тому подобное. Я не буду вдаваться в эти тонкости. Вы можете любую книгу купить о невербальной коммуникации, и там вам опишут, какие позы, какие особенности манер, голоса характеризуют агрессивного человека. Но ясно, что наш гнев является ответом на поведение других существ, которые мы интерпретируем как гневное поведение и как агрессивное. Причем эта интерпретация происходит помимо нашего сознания, автоматически. Много-много поколений должно было пройти, чтобы мы научились выживать подобным образом. Ясно, что если равновесие нарушается, если мое восприятие окружения и бдительность чрезмерны, то я заболеваю, я погибаю, потому что мой организм не может выдержать постоянной бдительности и гнева. Поэтому соногенное мышление позволяет путем анализа своего собственного гнева, анализа ситуации, в которой я был гневен, соразмерить мои наклонности и реальную ситуацию. Поэтому человек, который может анализировать свой гнев, это не значит, что он во время гнева анализирует. Когда человек гнев, он хочет драться. Если он дерется, это неплохо. Раз потому что надо. Конечно, здесь есть и последствия. Он может символически драться, как критикует и тому подобное. После того, как у него гнев разрешился, у него есть время как раз подумать, почему он так себя вел. Большинство людей не думают. После того, как у него релаксация наступила после гнева, он пьет лекарство, теряет сердце, или предается, положим, недеянию, или что-то другое, вместо того, чтобы как раз подумать по горячим следам, почему же я оказался в состоянии гнева. В курсе соногенного мышления дается задание такого рода анализа, и человек может анализировать свой гнев, и таким образом его гнев является опытом. Опытом выживания, приспособления. Потому что в следующий раз он лучше будет контролировать. А если он не делает этого, то с ним всегда бывает хуже. Потому что, скажем, гневное поведение постепенно становится потребностью, если этот гнев позволяет ему разрешать как свои собственные проблемы. Происходит научение. Обычно нормальный человек агрессивным становится в результате вот этих условий, которых я описал. Но когда он уже как бы съехал, когда в нем научение произошло по пути извращения, то у него появляется потребность быть агрессивным. Когда у него эта потребность появилась, то его место в тюрьме, ее сумасшедшем доме, вероятно, все в тюрьме. Потому что его склонность чувствовать и самоутверждаться через агрессию, его приводит в такие ситуации, когда человечество его отторгает. Хотя есть, положим, такие службы, где ход агрессии дается, но такой человек и в той службе не приходит. Какой же он будет собравец или там ОМОНовец, если он находится в власти гнева? Он быстро погибнет или его расстреляет свой автомобиль за свои неправильные поступки. Поэтому для выживания и самое лучшее для него оказаться в тюрьме. Следующее более благоприятное, возможно, оказаться в сумасшедшем доме. Если у него будут симптомы, то что это порождает у него какую-то психопатию. Поэтому человек выживает. И поскольку вы здесь сидите, и все-таки хорошо или плохо, вы научились контролировать свой гнев, но, положим, судя по тому, что много болезней у человека, вызываемые подавленным гневом, это говорит о том, что это делается плохо. Человек примитивно устроен, если он не знает о нагенном мышлении, в смысле своего умственной примитивности. Даже гениальные люди были весьма примитивны. Спиноза в 44 года умер от стресса, потому что его отлучили. Был величайший философ. 44 года умер, потому что не мог выдержать этот стресс. Отлучили. Поэтому, положим, Пушкин стреляется в дуэли и убивается в самом свете сил. Потому что мысль патогенна. Поэтому я должен вам сказать, что способность управлять своим гневом является необходимым условием выживания. Необходимым. То, что, положим, кто-то не сидит в тюрьме и не в сумасшедшем доме, но у него или артрит, или язвенная болезнь, или это, скажем, истощение иммунитета, или распутывание опухоли, как правило, от чего это происходит? Это происходит просто потому, что слишком много гнева, который он подавляет и вытесняет. Когда гнев вытеснен, он все равно работает. А что такое работа гнева? Это агрессия. Через миллионы лет организм учился совершать агрессию, и вся эндокринная иммунная система приспособлена для этого. Представьте себе, культурный человек испытывает подавленный гнев, организм не понимает, что этот гнев, он подавляется, он думает, что он настоящий. И организм делает все, что нужно для гнева. И что происходит? Поскольку его гнев включается с численным множеством ситуаций, обстоятельств, то его иммунная система приходит к истощению или к извращению. Если истощается иммунная система, растут опухоли, потом подвержены инфекционным заболеваниям и так далее. Если же она извращается, то возникают болезни иммунной системы. Например, совершенно неизлечимая вещь, такая как ревматоидный артрит, ревматические болезни медицина лечить не может. Те лекарственные воздействия, которые осуществляются при этом, просто ломают естественную психическую защиту. То есть лекарство блокирует действие гнева, блокирует вот агрессию, передаточные элементы агрессии. То есть фактически организм реагирует нормально. Он реагирует точно так, как он научился и честно выполняет свой долг. Если есть подавленный грех, должна быть драка, он прекрасно знает и делает это. Но врач знает, что вот это повышает артериальное давление, больной жалуется, и у него может быть инсульт. И чтобы этого не было, он вводит адреноблокаторы для того, чтобы блокировать вот этот механизм, с помощью которого наш ум выживает. А поскольку это блокируется, то поломка все будет дальше и дальше продолжаться. Ну вот, я знаю, мой друг, значит, профессор, у него артериальное давление 210, там еще что-то. Ну сейчас, говорит, у меня 140. Говорит, я вот лекарство принимаю, вот как перестану, тогда 5. Значит, когда он принимает лекарство, он разрушает свою защиту. Естественно, нормальную, полноценную работу организма. Поэтому контроль гнева является необходимым условием выживания. Все генсеки мрут именно от того, что слишком много гнева вычислено. У них у всех хронические вредительные недостатки. Инсульты, отключаются почки, и четвертое управление ничего не может сделать, даже ускоряет их гибель, потому что сильно старается. Если врач очень сильно старается, при недостатке знаний он вредит больше, чем если он не сильно старается. Знаете? Поэтому генсеки наши мёрзли как мухи. Как взялись за Андропова, сразу умер. За Брежнева взялись, он впал в мрак. Вы что думаете, Брежнев стал как генсеком? Это был ну, такой обаятельный мужчина, говорил комплименты, ухаживал за женщинами, был спортивен. Как стал генсеком? Через 2 года Вишневская пишет, я как его не узнала. Вы за него по-настоящему взялись. Не просто так вот поздно, обычно лечит так. Лечит плохо и очень хорошо, что плохо лечит. А когда по-настоящему возьмутся, то уже конец близок. Поэтому я, конечно, на этой мрачной ноте не хочу завершать свою лекцию, но человек должен понимать, от чего он болен. Он имеет слишком много гнева, и единственный путь исцеления – это уменьшение. Вот одна из моих сотрудниц курирует женщина с ревматоидом, артритом, я вам говорил об этом. Значит, у нее слишком много нетерпимости и гнева. В результате чего иммунитет извращен. И у нее вот это состояние, она разрушает свои собственные клещи и тому подобное. Страшный путь. Менструации, конечно, прекратились в гневе. Какой же секс, какой же внушение. Вот в результате изучения соногенного мышления постепенно научились менструации. Я обрадовался. Смотри, соногенное мышление, как действует. А она единственно занималась анализом тех ситуаций, когда ей было 30-25 лет, то, что вызывало мне больше нетерпимости и гнева. Вот. А следующим источником является, связанным с гневом, такая вещь, как отвращение. Ведь гнев одновременно с отвращением существует. Вы для того, чтобы уничтожить другое существо, и эффективно уничтожить, особенно человека, гнева одного недостаточно. Для того, чтобы его уничтожить, требуется отвращение. Что это мразь, это нужно освободить человечество, такое гниды и так далее. Это отвратительное что-то. Поэтому все религии внушают отвращение тем, кто это самое, геуры или там неправоверные и тому подобное. Поэтому, когда гнев соединяется с отвращением, то здесь уже будут другие болезни, такие как панкреатит, например. Вот он возникает в результате того, что у человека отвращение и постоянно вот приступы отвращения проявляются в тошноте, в таком вот отвержении. Ну, вот каждый раз, когда этот приступ тошноты не доходит до рвоты, а вот на таком уровне останавливается, сфинктер не открыт, который идет в желудок, в кишки, да? Там повышается давление, и эта вот гремучая смесь, которая сжигает там жиры, белки и прочее, тонкие в кишках, вот, переваривается там. И все это загоняется куда под давлением? По протокам, панкреатическую железу. И она, врачи удивляются, говорят, самопереварит. Говорят, панкреатическая железа сама себя ест. Вот в этом и есть суть болезни. А как она? Говорят, что это какое-то извращение, какой-то сок неправильно выделяется. Так какое? Это железа, она умеет выделять свой сок, и ее ничем не заставит выделять что-то другое. панкреатический сок сам по себе ничего переваривать не будет. Для этого он должен что? Смешаться с желчью, там, ну, все дело, вы лучше знаете, гастроэнтерологи, что все смешивает. А когда смешается, это что? Суть туда палец, отъезд сразу. Сразу отъезд. И эта вот смесь под давлением вводится куда? Я спрашивал у анатомов и физиологов, я сказал, вот панкреатический проток имеет сфинктер, чтобы зажаться? Он говорит, нет, там сфинктеров нет. Значит, они всегда, если давление есть как, туда его загоняются, а потом он растворяет там все, что надо, все хватает, вот эта часть, и падает у него колики, страшный боль. А когда я анализирую этих людей, то всех у них нетерпимость и отвращение. Они сильно, они агрессивны. Поэтому, значит, видите, как построена следующая лица? Там объявлено. Обида, да, вина, стыд, гнев, страх. А об этом же я вам рассказывал. Рассказывал. Сегодня мы это все связали с учением поведенческого подхода. И в данном случае мы анализируем не макроповедение, которое совершает, вот я хожу, бегаю, работаю, а с поведением ума. И как этот ум делает свою работу, хорошо или плохо. Иногда плохо, иногда хорошо. Но все, что в нашем организме, работает честно. И ошибок там не бывает. Ошибки бывают когда? Высшем управлении. Скажем, я ненавижу всех, все они мне противны. Вот такая схема, она сохранилась в религиозном знании. Я должен сказать, в религиозном знании больше истины иногда, чем в науке. Понимаете? Ну, например, наука не будет рассматривать существа и управления, например, вопросы управления и информационные процессы, скажем, в Солнечной системе. Да? Кто-нибудь читал какой-нибудь трактат о том, как происходит управление движением светил? Никто не читал, и ученые не занимаются этим. Кредо ученого. Если я это понять, экспериментировать не смогу и пронаблюдать, я это делать не буду. Хорошо ты ли плохо? Правильно, так и надо. Ты ученый, ты должен делать так, чтобы если ты что-то понял, то мы должны полностью верить этому. А религия говорит, что всеми движениями светил, кто управляет ангелы. Оно признает наличие управления, признает управителей. А то, что называется ангелами, им разный облик придается. Рисует и с крылышками, это совершенно ложные рисунки, они не картины. Ну, хорошо, ангел, который занимается управлением Солнечной системой. В чем тут крылышко? Он-то сейчас смотрит, ну, что какие-то космические дела, и тому подобное, что с ним делать, и тому подобное. Так что, вот иногда религия в высшей науке в постижении. Точно так же она говорит, что болезни происходят от наших грехов. Но понятие греха какое? Оно размытое и не точно определенное. Но является грехом быть нетерпимым, ненавидеть близких? Является. А разве это не является, то у тебя панкреатит и все что угодно. И когда говорят, от твоих грехов идут твои болезни, правильно говорят. Но при этом не указывается весь физиологический механизм, то, что дает наука. Поэтому сейчас время, когда религия с наукой объединяются. Та вражда, которая была, она прекратилась. Потому что все поняли, и религия поняла, и наука, что они друг для друга существовать не могут, и они эти вещи должны соединяться. Постижение жизни для того, чтобы человек был более благополучен. Вот что я хотел сказать сегодня, когда я ехал, я подумался. Вот эту печатную историю. Я разделился, эту маленькую сеть, она постаралась, но не ожидал, что так будет не участвовать. Хорошо. О, прошу, вернитесь к теме, что любовь, гнев, стыд. К сожалению, это, видимо, вопрос писал человек, который на тех лекциях не был. Я думаю, что в дальнейшем мы будем это расширять и так далее. Потому что те, которые с самого начала ходили на лекции, они им было, может быть, не хотелось послушать повторение, потому что я рассказывал. Как по вашему мнению, кто такие люди не от мира сего? Но любой человек, который находится во власти каких-то программ, не от мира сего, вот когда Отелло душил Дездемону, он был на своем уме. Им управляла Ариэль. Вот он человек, который все бросил и занимается каким делом, им управляет вот тот мир, он не от мира сего. Мы всегда становимся не от мира сего. Интересно, когда человек занимается сексом, он от мира, не от мира сего? Он вообще ничего не понимает, ничего, кроме того, что он делает в этот момент. Поэтому какая программа тобой управляет, в том мире ты и находишься. И весь мир исчезает. Ну вот, и называть людей не от мира сего не приспособлены. Слушай, вот все вроде зарабатывают деньги, а он не зарабатывает. Ну как, что-то с ним. Его собственный мир, он находится в своем мире. Другие ему говорят, он не от мира сего, а он находится в своем мире. Скажем, какой-то ученый, или анахорет, или увлекся растениеводством, кто-то выращивает цветы, и даже не торгует. Все говорят, слушай, какие цветы, сколько можно зарабатывать, я не могу это делать, все, я выращиваю цветы. Какие биохимические вещества образуются в организме человека при отрицательных положительных эмоциях? Очень много, взять учебник физиологии и почитать. Вот когда ты в гневе, выделяется адреналин, сахар, свертываемость крови возрастает. И вместо чего, если ты в гневе, у тебя может быть инсульт, а чего? Если где-то сосуд поврежден, как-то там свертывается кровь. Тромб и конец. В легком уровне. Мозга. Поэтому люди умирают во сне, пусть. Снится ему сон, где его ловят или он дерется. Но он даже не помнит этого сна. А организм, ты считаешь, это рака? Значит, ему нужно включаться и работать. Он повышает свертываемость крови, выбрасывает сахар и тому подобное во сне. И убивает его. Изменяется ли структура биохимических веществ при различных эмоциях? Конечно, как, если вы спите, то довольствие, у вас эндорфины выделяются, вы ходите как на автомат. Веселые, и вам хочется прыгать и радоваться, ни с того ни с сего. Нормальный организм выделяет эндорфины. Вот чувство того, что мир прекрасно устроен, у тебя хорошее настроение, ни с того ни с сего, ты как идиот улыбаешься, это нормально состоит человек. Когда же тебе появляется угроза, включаются механизмы, которые готовят. Ты должен сканировать ситуацию, исследовать ее, как же быть в ситуации угрозы. Вот просишь, как я написал брошюру, мифы в настоящей жизни. Ну, что ты, может, напишу. Хорошая идея. А что делать, чтобы мать не делала тебя виновной? Ты ничего не сможешь сделать. Мать всегда будет делать тебя виновной. Ты же ее не переделаешь. Но как ты будешь испытывать вину и как с ней будешь работать, чтобы она тебя не дерзала? Это ты можешь изучать саногенную мышление. Вот Мария Алексеевна, она телефон 125-45-74. Она занимается комплектованием группы. Что такое нормальная семья с точки зрения саногенного мышления? Я не занимаюсь определением нормальной семьи. Семья такая, в которой люди благополучны более-менее. И они стремятся повысить свое благополучие. Это нормально. Когда они ухудшают свое благополучие, это что-то не совсем нормальное. А слово «норма» – это понятие относительное. Есть статистическая норма. Есть нормы, положим, которые наука создает, скажет, вот артериальное давление должно быть таким-то. Это статистическая норма. Появляется дама, у которой давление ниже. Она в ужасе. Врачи говорят, у меня гипотония. Я говорю, ну и как? Он говорит, не знаю, то есть чувствую нормально, всегда мне было так. Я говорю, вот ты чувствуешь. Понятие нормально. Значит, для чего семья возникла? Для того, чтобы обеспечить выживание, чтобы был человек благополучен. После того, как человек стал усложняться, доля научения в его приспособлении возросла. Если для малька достаточно вылупиться, и через время его инстинкта достаточно, чтобы он выживал, если он не проглотит сразу. А у человека что? Требуется время. Положим, ну, например, треска, она выметает свою икру, там, 500 000 икринок, из них там 10 осталось, все остальные съели. общем, это не выгодно. А корешка это маленькая рыбка такая. Та вообще строит гнездо. Она вообще строит женский половой орган. Представьте, вот, что делает корешка, которая нужно ставить потом? Самец. Лупает, находит место, дно, там, где грибка и так далее, что он делает? Он создает это гнездо. То есть там травинки и так далее собирает. Потом залезает сам туда и слизь выпускает. И образуется такое пространство. Потом выплывает, он оперение, окраска у него меняется. Все самцы прячутся от него, боятся. А самки так вообще наслаждаются. Он когда попалась ему самка, которая ему нравится чем-то, он подводит, показывает. Значит, вот так тоже есть. У нее собственного влагалища-то нет. Она заплывает туда, он ее держит там, и что она делает там? Выпускается и крепче. То есть, и меч туда и после того, как она отметала крон, ее выбрасывает оттуда, и что он делает? Он залазит туда и оплодотворяет все это. Потом плавниками гонит воду, чтобы у них было, ну, сырого хватало. И дежурит, пока там они, когда вылупятся, он их оттуда не выпускает. Ну, старается ходить там. Если малек уплывает дальше, он хватает его ртом, затаскивает обратно. И до тех пор, пока он с этим справиться не будет. Значит, они все разбегаются, но выживших намного больше, чем трески. Значит, что сюда? Если в процессе эволюции, положим, не рыб, а млекопитающих и так далее, постепенно особи женского рода образуются в отдалище, где происходит оплодотворение. Значит, она с собой носит. А у корешки-то нету, она конструирует. Вы видите, как действует природа? Значит, для того, чтобы это делать, требуется очень высокий уже уровень информационного освоения окружения. Ум требуется. Притом унаследованный ум. И этот унаследованный ум не просто автоматически работает. Вот так. Его нужно приспособить к тому, что. Представьте, я когда узнал, как это конструируется, вот ты посмотри, как что происходило. Но рыбы, вот среди рыб, примерно корешка тоже так. Основная масса, ну вот треска, нет, это лососи. Почему они плывут по рекам вверх? Потому что они, конечно, не могут строить такое вот гнездо или лагалище. Строить не могут. Они выбирают там вверху обычно гравий и чистая вода. Там, в общем-то, будет хорошо промываться икринки, они несут икру, вот, между гравием там и тому подобное, оплодотворяется и выращивается. Вот. Для того, чтобы уничтожить рыбье поголовье, можно во всех реках этот гравий убрать, оставить песок, и все с лососем будет покончено. По всей истории, нигде их не будет. Когда специалисты спросили, вот рыбье поголовье уменьшается, там какой-то яйцеголовый биолог говорит, ну что ты в реках, вот вы везите гравий туда, сыпьте. И они будут там инвестиции, и у вас рыба будет. Наука, значит, скрывает все эти вещи. В данном случае человек, он не только положен в процессе биологической эволюции, улучшились возможности размножения там и тому подобное млекопитающих. Забота о потомстве. Это сумчатые там оставили сумку. А вот более организованный человек видит, что сумка это явление невыгодно. Лучше всего вести. Создавать поведенческую безопасность. Помимо гнезда еще образуется как бы поведение, защищающее потомство. Таким образом, вы представляете, в процессе эволюции все это усложняется. Каждый шаг усложнения требует огромных изменений в интеллекте живых существ. Это наше представление о биологии, что это автоматически происходит. А вот 20 век характеризуется тем, что вот этологи, когда стали изучать поведение животных, вот Тинберген прямо говорит, мы, говорит, имеем странное суждение, что корова, положим, глупее лошади, собака умнее, там, свиньи и прочее. Так говорит, это ложная точка. Каждый имеет столько ума, сколько обеспечит ему выживание. Раз он живет, то его ума вполне достаточно для того, чтобы выжить. И поэтому измерение ума явление какое? Явление, есть два способа измерения, номотетическое и ипсативное, система измерения. Вот. Ипсативное – это когда измеряется внутри. Вот. Положим, личность может измеряться только ипсативно. Но человек – существо извращенное, и он хочет их перебирать, людей, нарушать христианские обеты, и он создает тест для того, чтобы их аранжировать. Вот ты умнее, а это глупее. Вот мы возьмем умных и тому подобное. На самом деле, количество ума у человека ровно столько, сколько нужно для выживания. Поэтому то, что мы считаем глупым, он оказывается еще умнее. А тот и умный оказывается глупее. Вот. Выживание можно смотреть по тюрьме, по психбольнице и по кладбищу. Вот там у них ума выжил. Мне говорят, а случаи у всех есть. И у ангелов, и у богов, и у людей, и у животных, и у амбелов. Поэтому мы в мире случаев живем, и сколько у нас ума, столько мы можем справиться с этими случаями. Но могут быть такие случаи, с которыми мы не можем справиться. Но если вы изучаете саногенное мышление, то вы сможете овладеть своим гневом. Пожалуйста.
Хотел спросить, биологическое сканирование, как вы это?
Планировали?
Да, биологически.
Понимаете, человек устроен как? Он всегда встречает такие любое множество. От невежества и глупости думают, что они планируют и делают людей. Понимаете? Они не понимают эти яйцеголовые генетики. Они занимаются генетикой. Они не знают, что такое человек. Чтобы сделать искусственного человека, как они намереваются, это в 100 раз труднее, чем естественно его вырасти. Человек очень стоит недорого и легко. Можно представить, что женщина уделена чувству любви. Заботится о потомстве. Она включена, и даже ей вредят, она все равно выращивает. Детеныша. Он ложится костьми, получается человек. Человек получается в результате взаимодействия с другими людьми и формирует в нем дух. А клон, это же не человек. Там нет, даже меньше, чем зародыша человечества. Поэтому разговор о клонировании, там начинает морализировать по этому поводу, это свидетельство о повальной глупости людей. Повальной, даже ученых. Тот человек, с помощью которого клонируют, он будет стоить в десятки раз дороже, чем нормально выращенный. И я будущее клонирование будет состоять в том, что возможно, будет вот, родиться человек, и могут ему сделать клону для того, чтобы вовремя пересадить свою жизнь. Потому что он не человек. Да. Не человек, у него только биология человечества. А что такое человек? Ну, твой положенный ребенок сошел с ума. Он уже совсем не тот. И большинство женщин расстаются с этими детьми с легким сердцем. Потому что он им надоедает, это приводит к состоянию исступления. И они крестятся, что наконец он сумасшедший ребенок. Конечно, я бы хотел иметь здоровье. Человек – это продукт социального развития, он выращивается в процессе межличностного взаимодействия через любовь и прочее. Искусственно эти вещи сделать невозможно. Он сделать органы. Но если мы возьмем скот, положим, клонирование может облегчить что? Можем забота о выращивании животных намного меньше. Скажем, существует стадо, туда можно пустить там, 10% или там, 20% клонирования. И они жить и будут выживать, и постепенно выработаются номер более. Вот, можем курицы будут нести очень большие яйца. А зачем они? Качество будет хуже. Поэтому трудно сказать. Конечно, выведение новых пород. Но чем она новее пород, тем хуже. Вы не пьете молоко, положим, домашней коровы, вот она бабка стоит в торгу, или вы купите молоко, это искусственно выкормленное молоко. Вот корова как инструмент, перерабатывающий корма в молоко, и добавлять гормоны и так далее. Я говорю, Пушкин, если стал бы сейчас выпить стакан молока, он упал бы от отравления. Чем помню? Вы же знаете, соли дают, чтобы они больше пили, и было больше молока. Там еще что-то они таскали раз.
поэтому надеяться на то, что человеческие проблемы будут решены коронавирусом и так далее, это действительно какой-то новый вклад. Но надеяться на это или бояться этого не надо. Человек решает свои проблемы в человеческих отношениях. У него более серьезные проблемы сейчас. Проблема – это господство финансового капитала и уничтожение человечества. Вот проблема главная. Вот все. Спасибо за внимание. Я рад, что вы меня внимание так слышали.